Урок шестой. Другие уроки величайшего учителя. Памятный стих. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Евангелие от Марка, 10 глава, 52 стих. Кому из нас никогда не было стыдно за себя? Кто из нас не совершал ничего такого, о чем нам больно вспоминать, и не испытывал ужас от мысли, что об этом узнают другие? Скорее всего, мы все переживали подобное, не так ли? Подумайте, как чувствовали себя Адам и Ева после того, как съели плод запретного дерева. Или Яков, когда обманул своего отца, чтобы тот оказал ему предпочтение перед Исавом, а потом Якову пришлось бежать от гнева брата. Как ему спалось ночью? Или вспомните о женщине, уличенной в прелюбодеянии, о чем думала она, стоя перед своими обвинителями и непорочным спасителем. Через подобный опыт прошел и царь Давид, поэтому впоследствии написал Псалом 31. Разумеется, это одна из причин того, почему Евангелие универсально и почему Христос умер за все человечество. Каковы бы ни были различия между людьми, нас объединяет одно – общая греховность. Следовательно, истинное христианское образование должно указывать на единственное решение этой всеобщей проблемы человечества. В данном уроке мы сосредоточим внимание на том, кто является единственным решением – на нашем главном учителе.
Воскресенье, 1 ноября. Вместо того, чтобы прятаться. Прочитайте книгу «Бытие», 3 главу с 1 по 11 тексты.
Змей выделялся особой хитростью среди всех зверей полевых, которых сотворил Господь Бог. Он спросил женщину: «Правда ли Бог запретил вам есть плоды какого бы то ни было дерева в этом саду?» «Мы, — ответила женщина змею, — можем есть плоды любого дерева здесь, кроме плодов дерева, которое среди сада. О них сказал Бог: не ешьте их и даже не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». На это змей возразил женщине: «Нет, не умрете вы, но знает Бог, что в день, в который вы отведаете их, откроются глаза ваши и станете вы такими, как Он, знающими и добро, и зло». Женщина увидела, что плоды этого дерева хороши, кажутся вкусными, радуют взор и вожделенны они, потому что мудростью и знанием наделяют отведавшего их. Сорвала она несколько плодов с него, сама ела и мужу своему их дала, и он ел вместе с ней. И тут открылись у них глаза. Они увидели себя нагими и сделали себе набедренные повязки из смоковных листьев. А как только повеяло прохладой, услышали они Господа Бога, идущего по саду, и скрылись от него за деревьями сада. «Где ты?» — позвал Господь Бог человека. «Услышал я, как ты идешь по саду», — откликнулся тот. «И испугался, ведь я наг, поэтому я и скрылся». «Кто сказал тебе, что ты наг?» — спросил Бог. «Ты ел плоды того дерева, с которого я запретил тебе есть?»
Почему Бог спросил Адама: «Где ты?» Традиционные истории о грехопадении изображают плод как яблоко. Однако библейский текст сообщает, что это был просто плод дерева. Вид плода не имеет значения. Бог заповедал нашим прародителям не есть плодов дерева, и это был для них единственный запрет. Нарушение запрета означало бы, что человек отстраняется от Бога и заявляет: «Я сам могу управлять собственной жизнью. Я могу быть Богом для себя. У меня есть власть над словом Бога». Как и следовало ожидать, когда змей уговорил Адама и Еву съесть плод дерева, их жизнь сбилась с нужного курса. Затем, услышав голос Господа, они попытались спрятаться между деревьями рая. Бог спросил Адама: «Где ты?» Несомненно, он знал, где Адам. Возможно, Господь задал вопрос, чтобы помочь нашим прародителям осознать: их желание спрятаться было результатом нарушения божественного запрета. То есть Господь помогал людям увидеть печальные результаты их действий. Прочитайте послание к римлянам, 5 главу с 11 по 19 тексты.
И не только это. Мы ликуем, доверившись Богу, с которым нас теперь уже примирил Господь наш Иисус Христос. Через одного человека вошел в мир грех, а через грех — смерть. Смертными стали все люди, поскольку все согрешили. Конечно же, грех уже был в мире, когда еще не было в нем закона. Но там, где закона нет, грех не вменяется. И однако же от Адама до Моисея смерть царила уже и над теми, кто заповеди не попирал, как сделал это Адам, который был прообразом того, кому предстояло прийти. Но Божий дар никак не сравним с преступлением Адама, ибо если преступление одного человека принесло многим смерть, последствия этого греха неизмеримо превзойдены благодатью Божией и даром, ниспосланным многим по благодати одного человека – Иисуса Христа. И то, что приносит с собой дар Божий, никак не сравнимо с последствиями греха одного человека. Тогда всего одно преступление вызвало суд и суровый приговор. Ныне же ответом на многие преступления стал дар благодати, который несет с собой оправдание. И если преступлением одного человека через него одного стала царствовать смерть, то тем более будут царствовать в жизни через одного, через Иисуса Христа, получившие в преизбытке благодать и дар праведности. И выходит, как одно преступление всех привело к осуждению, так и праведное дело одно всем людям к оправданию, ведущему к жизни. Ибо если непослушание одного многих сделало грешниками, то и послушание одного многих сделает праведниками.
Где Павел неоднократно прямо связывает проступок Адама в Эдеме с подвигом Иисуса на кресте. Что это говорит о том, каким образом благодаря Иисусу решается проблема греха Адама? Можно утверждать, что план спасения – это отклик Бога на реакцию Адама и Евы. Они прятались от Господа, чувствуя стыд и вину за свой грех. Поэтому Он пришел спасти их. Фактически мы, совершая грех, делаем то же самое, и Христос пришел спасти нас. Следовательно, вопрос «Где ты?» может быть задан и нам. То есть, где ты со своими грехом и виной? В каких отношениях ты с Иисусом и что Он совершил ради твоего спасения? Что бы ни подразумевало христианское образование, почему оно должно подчеркивать факт, что прятаться от Бога – это наше естественное состояние, а затем указывать нам на Иисуса как на решение?
Понедельник, 2 ноября. Беглец. Прочитайте книгу Бытие, 28 глава, с 10 по 17 стих.
Иаков покинул Беэршеву и направился в Харан. Дошел он до некоего места и, так как солнце уже зашло, остался там на ночь под открытым небом. Нашел он на том месте камень, положил его себе в изголовье и лег спать. И увидел Иаков во сне лестницу, основание которой покоилось на небе, а верхние ступени достигали неба. Ангелы Божии поднимались и спускались по этой лестнице. Господь стоял перед ним и говорил ему: «Я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. Распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты, потомки твои. Знай же, я с тобою и буду всюду хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе». Пробудившись ото сна, Иаков сказал: «Поистине Господь пребывает на этом месте, а я и не знал». Охваченный страхом, он воскликнул: «Какой трепет во мне вызывает святое место сие! Это не что иное, как дом Божий, это врата небес».
Каков контекст этой истории и что она открывает нам о Божьей благодати для тех, кто в определенном смысле убегает от своих грехов? В своих отношениях с остальными членами семьи Иаков с помощью своей матери использовал обман и теперь расплачивается за это. Его брат дышит угрозами против него, поэтому Иаков становится беглецом, направившись к дому своего дяди в Харан. Все зыбко и страшно. В один из дней Яков бредет в сумерках, а затем в темноте. Он в пустынном глухом месте. Вместо крыши у него небо. Положив голову на камень вместо подушки, беглец засыпает. Однако ночное забытие вскоре прерывается. Господь послал Якову чудесное сновидение. Он видит лестницу, простирающуюся от земли до небес. Ангелы поднимаются и спускаются по ней. Затем он слышит голос, говорящий: «Я Господь, Бог Авраама». Этот голос повторяет обетование, хорошо знакомое Якову из рассказов родителей. «Твои потомки станут великими, они будут благословением для всех племен земных. И вот я с тобою», — продолжает голос, — «и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Эллен Уайт написала о том, что Павел тысячелетия спустя видит лестницу из видений Якова, символизирующую Христа, который соединяет землю с небом и смертного человека с бессмертным Богом. Его вера укрепляется, когда он вспоминает, как патриархи и пророки полагались на того, кто является его опорой и утешением, из-за кого он отдает свою жизнь. Яков просыпается и говорит: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». То, что здесь произошло, страшно. Он никогда не забудет это место и нарекает ему имя. А затем клянется в пожизненной верности Богу. Что мы можем узнать из прочитанной истории о том, как Бог во Христе стремится достичь нас, несмотря на наши грехи? Почему в христианском образовании этот принцип всегда должен быть основным?
Вторник, 3 ноября. Рави Иисус. Из всех глав Нового Завета ни одна не начинается более известными словами, чем эти. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Далее автор приводит нас к незабываемому стиху: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Прочитайте Иоанна, первую главу с 1 по 14 текста.
«В начале всего было Слово, и Слово было с Богом, и само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом. Через Него все обрело свое бытие, и без Него ничто из существующего не появилось. В Слове была жизнь, и жизнь — это свет людям. Этот свет и во тьме светит, не одолела она его». Пришло время, и явился человек именем Иоанн. Он был послан Богом и пришел как свидетель о свете свидетельствовать, чтобы каждый, кто услышал его, мог уверовать в свет. Сам он не был светом, но ему суждено было свидетельствовать о свете. А сам свет, истинный свет, озаряющий каждого человека, уже входил тогда в наш мир. Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его. Тех же, кто его принял, кто уверовал в него, наделил он правом быть детьми Божьими, детьми необычным образом рожденными, не от влечения плоти и не от воли человеческой, но от Бога они рождены. Слово стало человеком, и он жил среди нас, исполненный истины и благодати. Мы видели славу его, ту славу, которая от Отца у него, как у единственного, несравненного Сына.
Что отрывок сообщает нам о том, кто такой Иисус и что Он совершил в мире? Что это говорит нам об Иисусе, как о великом примере Учителя? Тот же самый Бог, который говорил с Адамом и Евой в саду и с Иаковом в пустынном месте, теперь появляется как человек. Новый Завет сообщает, что Иисус – воплотившийся Бог. Благодаря Иисусу мы можем узнать о Божьей воле и Божьем пути. Далее в этой главе говорится следующее. Иоанн Креститель был настолько убедительным проповедником, что даже религиозные лидеры из Иерусалима подозревали, что он может быть кем-то особенным. Однако Креститель готовил путь для кого-то более великого, чем он сам. должен был проявиться некто поразительно особенный. И он, Иоанн, недостоин развязать ремень у обуви его. На следующий день Иоанн увидел Иисуса и объявил его Сыном Божьим. В тот день, а также день спустя, он назвал Иисуса Агнцем Божьим. Двое учеников Иоанна Крестителя решили последовать за Иисусом. Когда Иисус спросил, что им надобно, в ответ они назвали его Рави, что значит «учитель». Иисус был раввином, учителем, но никогда среди людей не было подобного ему учителя, ибо он — Бог. Бог сошел в мир как человек и действовал как раввин, учитель. Неудивительно, что Эллен Уайт назвала Иисуса величайшим учителем, которого когда-либо видел мир. Учитывая, кем был Иисус, почему необходимо заимствовать у него наилучшие способы обучения духовной истине? Что мы можем узнать от Иисуса о том, почему для преподавания важны не только теоретические знания, но и практическое их применение?
Среда, 4 ноября. Женщина возражает. Иисус – величайший учитель. Как в его учении, так и в его жизни сияет характер Бога. Одна евангельская история особенно примечательна, ибо свидетельствует. Когда кто-то возражал Иисусу, он продолжал слушать. Прочитайте историю встречи Иисуса с хананьянкой из области Тира и Сидона. Евангелие от Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих.
Покинув то место, он пошел в область Тира. Там он вошел в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии. Но сделать это было невозможно. И тотчас некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышала об Иисусе и, придя, пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, сирофеникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери. Он же сказал ей: «Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Господин», — ответила она, — «и собаки едят крошки, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей: «Ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес». И когда она вернулась домой, то нашла свое дитя спокойно лежащим в постели. Бес вышел.
Обратите внимание, ученики нетерпимы к этой женщине, и даже Иисус, кажется, отклоняет ее просьбу. Что вы думаете о настойчивости хананьянки? Что эта история открывает нам о том, как сам Иисус учил людей? Иисус находился близ Тира и Сидона. Он посетил места, где было много чужеземцев и преобладала межэтническая напряженность. Грекоязычные обитатели городов смотрели свысока на земледельцев евреев и сельской местности, а земледельцы евреи в ответ смотрели свысока на них. Незадолго до этого Ирод, марионеточный правитель Галилеи, родных земель Иисуса, казнил Иоанна Крестителя. Но Иоанн был человеком, чье видение Иисус в значительной степени разделял. Поэтому казнь пророка казалась зловещей для миссии Спасителя. Иисус, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал о его месте пребывания. Но хананьянка нашла его. В культуре тех времен и места женщина не имела права заявлять о себе. Более того, хананьянка принадлежала культурной и этнической группе, которую евреи недолюбливали, и это поставило ее в еще более невыгодное положение. Но дочь этой женщины была больна. Мать желала помощи и настойчиво просила о ней. Иисус отклонил ее просьбу. «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», — сказал он. Такое замечание могло ранить ее чувства. И тут произошло нечто примечательное. Женщина возразила. Она была осведомлена о собаках, в отличие от евреев, которые не стали бы держать их в качестве домашних животных. Поэтому сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». В оригинале здесь говорится о маленьких собачках, которые держат в комнатах, а не на улице. Ответ хананьянки открывает ее глубокую веру, мужество и смирение. Она выдержала испытание. Иисус удовлетворен и исцеляет ее дочь. «Да будет тебе по желанию твоему». Как мы понимаем эти слова? Однако как мы реагируем, когда все происходит не по нашему сценарию?
Четверг, 5 ноября. Физическое и духовное видение. Иисус и его последователи повернули к Иерусалиму. Как некогда царя Ирода беспокоил Иоанн Креститель, так теперь властей, включая Ирода, беспокоил Иисус. Среди его последователей были бедняки и другие обездоленные, отчаянно надеявшиеся на перемены. Иисус более всего желал принести миру надежду. Но он знал, что иудейские лидеры, обладающие наибольшей властью и привилегиями, сделают все возможное, чтобы воспрепятствовать его миссии. Они не хотели, чтобы он добился своей цели. Что касается 12 учеников Иисуса, они были на стороне Иисуса, но в то же время казались сбитыми с толку или духовно слепыми. Например, в Евангелии от Марка, 8 главе, с 31 по 33 тексты, величайший учитель рассказывает ученикам о своей приближающейся смерти. Однако они не понимают его. То есть во многих отношениях они все еще были духовно слепы к тому, что действительно имело значение. Все это служит подоплекой встречи Иисуса с тем, кто действительно видел. Прочитайте историю об исцелении Иисусом Вартимея, слепого нищего. Евангелие от Марка, 10 глава, с 46 по 52 текст.
«Пришли они в Иерихон, и когда он вместе с учениками своими и множеством народа выходил из Иерихона, у дороги сидел слепой нищий, которого звали Вартимей, сын Тимея. Услышав, что идет Иисус Назарянин, он стал кричать: «Сын Давидов, Иисус! «Жалься надо мной!» Многие бронили его и требовали, чтобы он замолчал, но Вартимей кричал еще громче: «Сын Давидов, сжалься надо мной!» Иисус остановился и сказал: «Позовите его». Слепого позвали. «Не робей», — сказали ему, — «вставай, он зовет тебя». И тот, сбросив с себя верхнюю одежду, вскочил и пошел к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня? Что для тебя сделать?» Слепой сказал ему: «Равуни, мне бы только видеть». Тогда Иисус сказал ему: «Ступай, вера твоя исцелила тебя». И в тот же миг слепой прозрел и пошел по дороге вслед за Иисусом.
Каким образом желание слепого видеть приводит его к решению следовать за Иисусом? Как вы думаете, возможно, Марк проводит сравнение между Вартимеем и остальными учениками? Как эта история проливает свет на то, что значит откликаться на действия величайшего учителя? Вартимей хотел увидеть завиток в волосах ребенка и цвет пшеницы во время жатвы. Но термин «видеть» включает в себя не только физическую составляющую. Другими словами, это история о духовном видении. Она повествует о его обретении, о понимании духовных истин, изложенных великим учителем. Физическое зрение важно, и Господь это знает. Однако Он также знает, что самым глубоким желанием духовного человека является новая, лучшая жизнь. Прочитайте послание к евреям, 5 главу, с 12 по 14 тексты.
«Вы должны были уже сами стать учителями сегодня. Но вместо этого снова нуждаетесь в том, чтобы вас учили основам основ божественных откровений. Вы опять нуждаетесь в молоке, а не в твердой пище. Понятно, что всякий молоком питаемый неопытен в истине, он ведь младенец. А твердая пища, она для зрелых, для тех, в ком опытом развита способность отличать доброе от злого».
Что этот отрывок говорит нам об истинном образовании?
Пятница, 6 ноября. Для дальнейшего исследования. прочитайте в книге Эллен Уайт «Путь ко Христу» главу «Принадлежим ли мы Христу?», страница с 57 по 65. Эллен Уайт подчеркивает: «Отвечая на призыв Учителя, мы полны желания отражать Его образ, исполняться Его Духом, творить Его волю и угождать Ему во всем. С таким Учителем обязанности, по Его словам, становятся радостью». Нагорная проповедь Христа – великий свод принципов величайшего Учителя и Царства, которое Он пришел основать. Учитель желает, чтобы Его ученики жили по этим принципам. Вопросы для обсуждения. Первый. Как Господь обращался к Адаму и Еве, а также к Иакову, так обращается и к нам. Он видит наши глубинные желания и побуждает нас, как Вартимея, пересмотреть, кто мы и куда идем. В данном контексте подумайте о том, как мы преподаем Библию нашим детям и друг другу. В чем разница между заурядным, посредственным обучением Библии и увлекательным обучением, которое действительно меняет жизнь людей? Второй. Является ли вопрос о том, где вы находитесь на жизненном пути, сугубо личным, или было бы полезно обсудить его с людьми, которым вы доверяете? Как идея церкви как тела Христова предполагает, что беседа с другими людьми может быть одним из способов узнать, что Христос желает вам сообщить. Третий. В уроке за четверг мы подчеркнули, как только Вартимей был спасен от своей физической и духовной слепоты, он последовал за Иисусом по дороге в Иерусалим. На этой дороге он ежедневно слышал мудрость главного учителя. Теперь Вартимей желал отражать образ Иисуса, исполняться Его Духом, творить Его волю. Почему человек будет получать радость, как говорится в книге «Путь ко Христу», следуя столь высокому стандарту, изложенному Иисусом в Нагорной проповеди? Четвертый. Подробнее остановитесь на вопросе в конце урока за вторник. Почему нам необходимо заимствовать у Христа наилучшие способы обучения духовной истине? Почему для преподавания важны не только теоретические знания, но и практическое их применение? –